Глава 9. Перец. Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все органы чувств. Ему было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя. Нагрузка на сознание казалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на материк. Она снова не ехала на материк. И вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар. И ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно. И Перец даже подумал сначала, что оглох. И только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь рычаги и выступы, а проклятый чемодан. Попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую. Он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. «Война», — подумал он. «Боже мой, это война!» Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхивали и гасли все окна разом, на всех этажах. Еще он увидел огромное количество широких лиловых пятен.
«Внимание! Внимание! Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер 675/Пегас-Омикрон-302, директива 813. На торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви 55. Повторяю. Внимание! Внимание! Всем сотрудникам стоять на местах».
Прожектора перестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надписью «Добро пожаловать», и главную улицу управления, и темный коттедж вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей. А затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развивающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув поперек что-то странное, светлое. И приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку.
«Почему машина? Почему машина? Ты почему здесь стоишь?»
И отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью по лбу чернильным карандашом «Лебедович». И этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом. Повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари. Стало светло, как днем. А люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей. И у каждого в руке был сачок для ловли бабочек. И они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице, навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачные черные машины, похожие на автобусы без окон. И на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти. А потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк его башни открылся, и высунулся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесенками.
«Что же ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!»
Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза. «Я никогда не уеду отсюда», — тупо подумал он.
«Я никогда не уеду. Я никому здесь не нужен. Я абсолютно бесполезен. Но они меня отсюда не выпустят. Хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение».
«Бумаги ваши попрошу».
«Что?»
«Документики приготовили?»
Перец похлопали по плечу. Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди, на облезлой металлической цепочке.
Какие бумаги? Какие документы? Зачем?
Господин Перец, что же это вы положение не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в руке в развернутом виде, как в музее.
Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца.
Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица вроде бы спали. Работаете много.
Что происходит?
Что полагается, то и происходит. Происходит положение за номером 675/Пегас. То есть побег.
Какой побег? Откуда?
Какой полагается по положению, такой и побег. Того и гляди рванут. Так что вы уши берегите. Сидите лучше с открытым ртом.
Хорошо. Спасибо.
Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? Я тебе покажу документики. Во, понюхай. Понял? Ну и катись отсюда, если понял.
Мимо стопотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вальдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. «В гараж», — подумал Перец.
«В гараж. Все равно. Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше таскать. Провались он пропадом».
Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хрустнул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным боковым улочкам. Вальдемар насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. «Нет, не в гараж», — подумал Перец.
«Нет. Нет, не в гараж. И не в мастерские. И не на материк».
В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.
«Черт меня дернул! Хотел же прямо на материк ехать, а тут вижу, вы спите. Дай, думаю, заверну в гараж, в шахматишки сгоняю партию. Только это я нашел ахилла-слесаря. Сбегали за кефиром, приняли, расставили. Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все как надо. Я Е4, он С6. Я ему говорю, ну молись. И тут как началось? Вот сигаретки нет, пан Перец?»
Перец дал ему сигарету.
«А что за побег? И куда мы едем?»
«Побег самый обыкновенный. Каждый год у нас такие побеги. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ всем ловить. Он ловит».
Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки. Шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.
«Каждый год такая петрушка. У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика. Охранников-дармоедов понаставили на каждом углу. И все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. Вот тогда тебе и говорят, бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь, все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес на дальнюю базу грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловчит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как. А кто поумнее, тот просто бегает и кричит, что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает. А то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого».
«А мы что, тоже сейчас ловим.
А как же, ловим. Народ ловит, и мы, как все. 6 часов ловить будем по часам. Есть приказ, если в течение 6 часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают, чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой кавардак в управлении? Так это еще райская тишь. Вы посмотрите, что там через 6 часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж наверняка. Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане. А в баню множество народу понабилось спасаться. Баня, думают, место сырое, незаметное. Ну и я там был, баня же, думаю. Так меня в окно вынесло плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел. Сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают.
Теперь вокруг была равнина. Чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось управление, опять суматошно мотались огни.
Я только не понимаю, как же мы будем ее ловить? Мы ведь даже не знаем, что она такое. Маленькая она или большая? Темная или светлая?
А это вы скоро увидите. Это я вам минут через 5 покажу, как умные люди ловят. Черт, где же это место? Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево. Вон склад техники, а нам, значит, надо правее.
Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева. Ряды огромных светлых контейнеров. Будто мертвый город на равнине. Наверное, она не выдержала.
Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде. Они вдумчиво мучили ее, копались во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками. Она задыхалась от запаха канифоли. Ее заставляли делать глупости. Ее создали, чтобы она делала глупости. Ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее истерзанную и обессиленную в сухой жаркой комнатушке. И, наконец, она решилась уйти, хотя знала все. И бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет. И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем раньше она только догадывалась. Что никакой свободы нет. Заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос. И есть только одно – одиночество.
А, вот она, милая, вот она, родимая.
Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу. Даже не лужу, а просто болото. И услыхал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.
Вот это по-нашему. Все 6 колес буксуют, как мыло в тазу. Ясно? Тут еще кто-то есть.
Вальдемар сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь.
Эй, друг, как дела?
Порядок.
Поймал?
Насморк поймал. Вон 5 головастиков.
Вальдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны.
Вы устраивайтесь, устраивайтесь. Пока утро наступит, пока тягач доползет.
Спасибо.
Я вам не мешаю?
Нет-нет, пожалуйста.